Глава 4. Сад лабиринтов. Они сидели на ступенях древнего храма. Выточенные из камня цвета слоновой кости и увитые лианами башни стрелами взмывали в небеса и тонули в серой бесконечности. Серым было все вокруг. Воздух, пропитанный влагой, будто где-то поблизости дышал океан, казалось, можно было потрогать рукой. Из огромной арки, над которой гнездом взгромоздилась центральная башня, дул морозный ветер. Мальчика знобило, и он кутался в расписной платок урваши, изредка дыша на скованные льдом пальцы. Клонило в сон. От самых ног вниз почти отвесно бежала лестница с огромными с человеческий рост ступенями. У самого ее подножья раскинулся сад без конца и края.
«Это сад лабиринтов, его еще зовут садом заблудших душ. Часть твоего сердца у его хранителя, калифа сада», — рассказывал Суню-кун, прислонившись к стене и задумчиво крутя в руке меч. «На этот раз мы не сможем пойти туда с тобой. Сад пропускает только по одному».
Царь обезьян положил лапу на голову паренька и с нежностью взъерошил ему волосы.
«Времени мало», — заговорил Ганеша. Бог мудрости сидел к ним боком, мрачно взирая на зеленую бесконечность. Его хобот, то ли от волнения, то ли от ярости, не находил себе места, раскачиваясь в разные стороны, как маятник.
Мальчик почувствовал, что кто-то обнял его сзади, укрыв от ветра и окутав запахом сандала. Урваши. Он закрыл глаза, позволив себе на мгновение забыться в шелке ее волос и теплее льющемся от тела Апсары.
«Слушай и запоминай!»
— Ганеша повернулся к мальчику и впился в него взглядом. «Это не просто сад, не просто лабиринт. Он живой. Он чувствует тебя, видит насквозь, читает каждую твою мысль. Того, кто вступил на одну из его дорожек, он морочит, водит кругами. Поэтому единственный твой проводник там — интуиция. Слушай ее, поворачивай туда, куда она говорит тебе». Никаких сомнений, никаких мыслей, которые сад может прочитать. На принятие решения у тебя не более 3 секунд. Ганеша замолчал, давая время мальчику осознать сказанное, и снова заговорил.
Дальше. Никогда, запомни, никогда не беги, что бы ни происходило вокруг тебя. И никогда не оборачивайся назад, что бы ни происходило у тебя за спиной. Это все иллюзии. Они не причинят тебе вреда. Но если ты побежишь, то начнешь играть по его правилам. Сад будет пугать тебя, пока не загонит до смерти. Никогда, слышишь? Никогда, как бы тебе ни хотелось пить, не пей воду из его многочисленных фонтанов и ручьев. Какой бы кристально чистой и манящей она тебе ни казалась. Если ты ослушаешься меня, навеки останешься там. В лучшем случае ты превратишься в одно из его деревьев. Единственное, что будет тебе дозволено, это заманивать и убивать таких же заблудших, как и ты.
Не самая приятная перспектива, — отметил Суню-кун.
Никогда, запомни, никогда, как бы тебе ни хотелось спать, не останавливайся передохнуть. Иди вперед, только вперед, — продолжил Ганеша, цыдя каждое слово. Урваши, дай ему одну из твоих булавок. Когда сон будет сковывать твои ноги, убаюкивать твой разум, используй ее. На какое-то время это будет отгонять дурман.
Говоря, Ганеша пристально наблюдал за реакцией мальчика.
Если ты успешно минуешь сад, встретишь калифа. Что он попросит от тебя взамен твоего сердца, я не знаю.
Бог мудрости встал и хлопнул паренька по плечу.
Пора в путь.
Стойте!
Лицо Урваши было бледным.
Уверена, ему не миновать беседки проклятых.
Она права.
Суню-кун заходил кругами.
Почему вы так напуганы? По вашим рассказам, страшнее сада лабиринтов вряд ли что-то можно придумать, спросил мальчик.
Их волнение передалось ему и уже тисками сдавливало голову.
Поверь, мой маленький друг, может.
Суню-кун удрученно покачал головой.
Но хуже всего, что ни один из нас не может рассказать тебе, что ждет тебя, когда ты окажешься у беседки проклятых. Так ведь?
Царь обезьян взглянул на Ганешу, Урваши и Гаруду. Последний не проронил ни слова за весь разговор.
Он сидел, прислонившись к стене с полузакрытыми глазами, приходя в себя после солнечной гонки.
«Нет, они никогда не повторяются».
Апсара тяжело вздохнула и опустилась на колени рядом с мальчиком.
«Это давняя история».
Урваши говорила неохотно. Было видно, что ей больно вспоминать.
«Когда ваш мир только создавался, демоны решили поработить его. Признаться, им это почти удалось. Армия тьмы обманом миновала одни из небесных врат и устремилась к земле. В ту ночь я была в числе тех, кто нес вахту, и мы не смогли их сдержать. С того момента земля превратилась в поле битвы между силами света и тьмы. Демоны бессмертны, и тех, кого нам удается поймать, мы ссылаем в беседку проклятых, чтобы больше они не могли участвовать в борьбе».
Мальчик устало улыбнулся ее словам.
«Все-таки без чертей не обойдется. Наконец я увижу, как они выглядят. А то голос так и не удосужился поделиться со мной этой информацией». Паренек встал и стал размахивать руками, чтобы согреться. Ему было и страшно, и смешно одновременно. Слишком серьезными и обеспокоенными выглядели его спутники. Совсем как мама и папа, когда возвращались домой после родительского собрания. Он вспомнил, как они обычно садились за стол и начинали долго обсуждать его двойки и плохое поведение. Ему тогда хотелось только одного — крепко обнять их и зашептать. «Все хорошо, мы же вместе, это самое главное, а оценки так, ерунда, я же просто озорничаю».
Дыра внутри булькнула, и воспоминание кануло в ее ненасытной утробе. Суню-кун подошел к пареньку и ободряюще похлопал его по плечу.
«Смех и улыбка — лучшие друзья в пути. Слишком серьезное отношение портит всю игру и намертво связывает по рукам и ногам», — проговорил он и обнял мальчика.
Урваши, Гаруда и Ганеша последовали его примеру. Паренек почувствовал, как через сплетение рук и тел к нему перетекает их сила. Так они стояли несколько минут в тишине.
«Теперь точно пора», —
проговорил мальчик и первым высвободился из объятий. Кто-то невидимый настойчиво звал его за собой, туда, вниз, где дышала и ворочалась зеленая махина лабиринта. Мальчик сел на спину Гаруды, и тот спустил его с вершины лестницы ко входу в сад, где и оставил, не проронив ни слова. Главные ворота сада лабиринтов не впечатляли величием. Кованные не выше 3 метров, окрашенные облупившейся бирюзовой краской, с массивной ржавой цепью вместо замка. Мальчику без труда удалось ее размотать. Створки ворот противно заскрипели и медленно разъехались в разные стороны. Сад молчал, казалось, не проявляя никакого интереса к готовящемуся войти гостю.
«Понятно. Нагнетаете», — заговорил мальчик.
Когда ему становилось не по себе или его одолевала нерешительность, а рядом никого не оказывалось, он всегда начинал разговаривать сам с собой. И на этот раз звук собственного голоса придал ему сил.
«Ну, готовьтесь! К вам идет сам Александр Красильников! Александр Беспощадный!»
Он глубоко вздохнул и переступил границу сада. В тот момент, когда его нога коснулась белого песка тропинки, на нем проступило ярко-алое пятно. Следующий шаг оставил такой же след. Над головой зашумело. Мальчик посмотрел вверх. Ветви исполинских деревьев, выстроившихся по обе стороны тропинки чистоколом, ожили. Зеленая листва стала опадать с них. Ветки молниеносно почернели и, сплетаясь друг с другом, закрыли небо. Мальчик пригляделся. Это были уже не ветки, а змеи. Тысячи шипящих, извивающихся змей. «Началось», — выдохнул он и уже дернулся, чтобы побежать, но в памяти всплыли слова Ганеши. «Никогда не беги, что бы ни происходило вокруг тебя, и никогда не оборачивайся назад, что бы ни происходило у тебя за спиной». Мальчик зажмурился и зашептал, как мантру. «Это все иллюзии. Они не причинят мне вреда. Это все иллюзии. Они не причинят мне вреда. Это все иллюзии». Шипение вокруг нарастало. Змеи гирляндами свисали над самой его головой, а ноги уже по щиколотку утопали в красной жидкости. «Удиви меня, сад лабиринтов, а то я уже заскучал. Хочешь убедить меня, что это кровь? Не верю! Слышишь? Не верю!» — прокричал мальчик и решительно двинулся вперед. Он шел быстрым шагом, сфокусировав взгляд исключительно на тропинке. Показалась первая развилка.
Кто бы знал, как он не любил эти развилки. Когда-то, когда у него еще было сердце, он частенько бродил по своему родному городу в одиночку, но на развилках почему-то застревал и тонул в сомнениях, не зная, какой путь выбрать. «Не больше 3 секунд на решение», — говорил Ганеша. «Но как это?» — спрашивал мальчик сам себя. Развилка уже ждала его, а с ней необъятный куст. Куст бесчисленных движущихся рук. Они тянулись навстречу к приближающемуся пареньку, готовые его тотчас же схватить. «Налево или направо? Подскажи мне, пожалуйста!» — взмолился он кому-то мудрому внутри. Ответ пришел молниеносно. В районе солнечного сплетения возникло что-то тяжелое и непреклонное, без объяснений, тянущее его налево, как будто там, слева, находился невидимый магнит, а сам мальчик был стрелкой компаса. Он повиновался. За его спиной раздался громкий протяжный стон. «Не оборачиваться и не бежать — это все иллюзии», — повторял про себя мальчик. Через 20 метров тропинка почти вертикально уходила вверх. Терялась в черном, непрерывно движущемся ковре из змей. «Это тупик. Ошибся. Идиот!» — на слове «идиот» мальчик осекся. С невероятной ясностью он увидел, как глупо поступает, тратя драгоценное время и энергию на ругань себя, вместо того, чтобы искать решение. «Надо идти вперед. Только вперед, а там разберусь!» Он машинально прикоснулся к булавке урваши, приколотой слева к майке, и, не отнимая руки, двинулся дальше. «Удивительно!» Но когда ему уже казалось, что через несколько шагов он врежется в отвесную стену, она мигнула, как мигает изображение в телевизоре, и исчезла. Впереди опять бежала тропинка из белого песка. Где-то вдали маячила очередная развилка. Летели часы. Мальчик продолжал идти, но вокруг ничего не менялось. Развилка следовала за развилкой. Куст сменялся кустом. На шипение змей он почти перестал обращать внимание. Несколько раз на его пути появлялись однообразные процессии, одетых в белые длинные одежды существ. Они двигались ему навстречу, опустив вниз головы в остроконечных шляпах-зонтиках, шатаясь из стороны в сторону и толкая друг друга, как спешащие к воде пингвины. Но мальчик не останавливался, и как только до процессии оставалось несколько шагов, она таяла в воздухе. От однообразия и усталости он стал засыпать на ходу, но каждый раз, когда становилось совсем не вмоготу, его спасала булавка Апсары. Этой больной бодрости хватало ненадолго, и снова начиналась битва со сном. Очень сильно хотелось пить. Та вода, что он взял с собой, уже давно закончилась. Тропинка прервалась внезапно, за очередным поворотом. Мальчик стоял на городской площади. По периметру площадь была усажена апельсиновыми деревьями, увешанными, как новогодние елки, оранжевыми шарами плодов. По центру возвышалась беседка, белая, с резными воздушными стенами. Вместо крыши беседку венчала карусель, которая при появлении мальчика медленно двинулась по кругу. Загорелись огоньки гирлянд. Тихо заиграла музыка. Мелодия была очень знакомой. В памяти зашевелились картинки прошлого. Опять родители, опять Мася, солнце. Он тряхнул головой, отгоняя воспоминания. «Дешевый прием! Все это попахивает старыми американскими фильмами ужасов. Еще не хватает клоуна! Смешно!» — храбрясь, прокричал кому-то невидимому мальчик. Лошадки карусели бежали все быстрее и быстрее, ускорялась и музыка. Вот фигурки слились в разноцветную юлу, музыка превратилась в яростный визг, и тут все резко остановилось. Несколько минут стояла полнейшая тишина. Но вот ворота беседки заскрипели и разъехались в разные стороны. Из них появился мужчина. Мальчик не верил своим глазам. Отец? Это не могло быть ошибкой. Его фигура, походка, любимая рубашка. Мальчик хотел было броситься к нему, но что-то внутри его остановило. Не обращая на паренька внимания, мужчина сел за стол у входа в беседку, достал газету и начал читать. В глубине беседки показался еще кто-то. На мальчика накатила слабость. «Мама?» Да, это была она. В домашнем халате, с подносом, на котором стояли чайник, чашки и дымящаяся миска с какой-то едой. В воздухе запахло корицей. Это были сырники, его любимые сырники.
Женщина подошла к столу и стала расставлять приборы, о чем-то тихо рассказывая мужчине. Когда с сервировкой было закончено, она повернулась к мальчику и позвала его. «Саша, все готово! Пора есть! Ты идешь?»
Словно во сне паренек двинулся на зов. Как же сильно он соскучился по ним! Как же ему не хватало их поддержки, объятий, любви! Он так устал! Но теперь он сможет отдохнуть, рассказать им о всех своих злоключениях. Мама, улыбаясь, что-то рассказывала отцу. Тот громко смеялся и раскачивался на стуле. В нескольких шагах от беседки мальчик споткнулся и упал. Смех резко оборвался. Поднимаясь, паренек снова посмотрел на родителей. Но что-то было не так. Их глаза. Они были того же цвета, что и у мамы с папой. Но вот зрачки. Черной полоской, как у козы, они делили глаз пополам. Мальчик отпрянул и попятился назад. Мужчина и женщина зашипели и дернулись в его сторону, но резко остановились. Словно уперлись в невидимую стену. Как звери в клетке, они яростно метались вдоль нее. В этот момент в проеме беседки возник огромный серый козел. Он стоял на задних копытах и какое-то время внимательно наблюдал за суетой. Затем медленно спустился к беснующимся фигурам. Непонятно откуда он достал длинную иглу и сначала ткнул ею в женщину. Та лопнула, как воздушный шарик. Следующей настала очередь мужчины. Козел сгреб в кучу то, что от них осталось, развернулся и вальяжно удалился в беседку. Не раздумывая и не дожидаясь следующего представления, мальчик бросился прочь, перепрыгивая через поваленные колонны и мусорные кучи. Апельсиновые деревья закончились, и площадь перетекла в бескрайнюю пустыню. Только ступал мальчик не по песку, а по огромным отполированным белым плитам. И над головой светило не солнце, а холодным белым светом слепили тысячи ламп. Мальчик остановился, тяжело дыша. Пить хотелось еще сильнее. Журчание воды. Он отчетливо услышал этот звук, тихий и нежный, наполненный свежестью и покоем. «Где?» Его била внутренняя дрожь. Вдруг это обман, очередная иллюзия. Жажда повела его за собой, точно указывая путь к цели — небольшому бассейну с чистой бирюзовой водой. Паренек уже набрал пригоршню и готов был поднести ее ко рту, как в голове, тихо-тихо пробираясь через дурман жажды, зазвучал голос Ганеши. «Не пей! Не пей! Слышишь? Не пей!» Ярость нахлынула на мальчика. «Хватит советовать! Я устал! Я хочу пить! Я умру здесь от жажды! Я больше не могу!» — в отчаянии выкрикнул он. Эта вспышка гнева на мгновение отрезвила его. Он посмотрел по сторонам. Вокруг бассейна столпились серые тени. Они нависали над ним в молчании и чего-то ждали. Мальчик, как завороженный, снова посмотрел на воду. В бассейне лицом вверх плавали мужчины и женщины с открытыми глазами. Как рыбы они хватали воздух ртами, но ни звука, ни стона не вырывалось из них. Как ошпаренный мальчик отскочил и стал остервенело вытирать руки об одежду. Тени издали громкий вздох и стали исчезать одна за другой.
«Калиф сада лабиринтов уже заждался вас. Следуйте за мной!» — прозвучал хриплый голос.
Мальчик повернулся и встретился взглядом с исполинским черным волком, сидящим в нескольких метрах от него.
«Кто?»
— от неожиданности выпалил мальчик.
«Спешу вашу грубость на стресс!»
— ответил волк с любопытством, рассматривая паренька с ног до головы.
«Вы — тот, кто в пылу гордыни и эгоизма отдал свое сердце голосу. Я правильно понимаю?»
«Да», — тихо ответил мальчик, уязвленный его словами. Услышав их, он понял, что так до сих пор и не простил себя за содеянное. Волк, понимающий, выдержал паузу и продолжил.
«Меня зовут Бальтазар. Если вы, молодой человек, уже справились со своими внутренними противоречиями, прошу следовать за мной».
Волк встал и царственно, как большой фрегат, поплыл вперед. Ростом мальчик был ему по холку. Кое-где черная шкура зверя была прозрачной, но через нее виднелись не внутренности, а окружающий мир, как будто кто-то просто прошелся по волку ластиком и местами сразу стер и шкуру, и его самого. Они шли молча. Впервые с того момента, как мальчик оказался в саду, он чувствовал себя в безопасности и с интересом глядел по сторонам. На их пути попалось еще несколько бассейнов, только пустых. По их дну ползали те самые белые существа в шляпах, на которых мальчик наталкивался в лабиринте. Одни усиленно что-то терли, другие стучали маленькими молоточками, сбивая плитку. Мальчик даже хмыкнул от разочарования. Ужасный сад лабиринтов и ремонт. Что? При виде этой будничной суеты ему даже стало неудобно перед волком за свою панику там, на тропинке. Он представил, как те же самые существа в шляпах, ругая каждого непрошенного гостя, вновь и вновь разравнивают белый песок на дорожках, разводят красную краску.
«Все требует ухода, молодой человек, иначе хаоса и упадка не избежать. К тому же вас предупреждали, все это иллюзии. Чему вы сейчас удивляетесь?» —
прервал размышления мальчика волк. Его черные, как уголь, глаза смеялись.
«А вот стыдиться и обижаться на себя не стоит. Человеческий разум такой. Напридумывать может черт знает чего, особенно если его владелец не умеет управлять своими страхами. Но с другой стороны, без фантазии и полета мыслей, разве были бы созданы все те произведения искусства, что так ценятся в вашем мире?»
Защелкали невидимые выключатели, и вокруг, совсем как в театре, начал гаснуть свет. У большого рва с водой волк сел и продолжил разговор.
«Признаюсь, я большой ценитель человеческого творчества. Ночами частенько гуляю по вашим музеям. А ваша музыка, не перестаю удивляться, как вам удается вырывать из пространства звуки разных миров и сплетать их воедино. А угадывать в облаках или тенях причудливые образы...»
Волк замолчал и задумался, но вскоре вновь заговорил.
«Все-таки вы удивительные создания. Недостатки же ваши просто от невежества и неумения, а часто и вовсе от нежелания жить по законам Вселенной. Так и зачем расстраиваться, страдать, винить себя? Не нравится — меняйся, поступай по-новому, по-другому. Вот, кстати, и наш кормчий».
Из-под воды показалась голова с желтыми глазами, а следом за ней — панцирь. Это была гигантская черепаха. Мальчик не успел моргнуть, как волк уже сидел на ее спине. Паренек подошел ближе и в нерешительности замер. Карабкаться по голове черепахи ему показалось неуважительным. Волк одобрительно кивнул головой.
«Великий кормчий, пожалуйста, помоги нашему гостю!»
Черепаха вытянула шею и, схватив мальчика пастью за майку, перенесла его к себе на спину. Это было сделано так быстро и ловко, что паренек не успел опомниться. Все вокруг тонуло в темноте, и мальчик на какое-то мгновение потерял ощущение пространства и скорости, догадываясь, что они двигаются только по тихим всплескам воды. Волк, почувствовав его напряжение, пододвинулся ближе, подперев горячим боком. Вскоре впереди замаячили огни. Их становилось все больше. Это был огромный дворец с длинными галереями и башнями, совсем как на фотографиях древних индийских фортов. Их уже ждали. По обе стороны от причала в ряд выстроились широкоплечие гиганты в алых тюрбанах и с саблями на поясе. Каждый в руках держал факел и копье. Когда волк и мальчик сошли на берег, стражники в почтении склонили головы. Ударил колокол. Из ворот выбежали две девушки, посыпающие пол лепестками цветов. Вслед за ними четыре слуги внесли на своих плечах носилки. На них возлежал смуглый бородатый мужчина в белом одеянии и белом тюрбане. Глаза его были полузакрыты. Пальцы правой руки расслабленно перебирали белые бусины четок.
«Калиф сада лабиринтов, приветствую тебя. Я привел нашего гостя, того, кто пришел за своим сердцем», — проговорил волк.
Не открывая глаза, мужчина нахмурился, как будто эти слова отвлекли его от каких-то важных раздумий. Несколько минут царило молчание. Наконец калиф устало вздохнул и посмотрел на мальчика и волка. Он смотрел на них, но, казалось, не видел, витая где-то далеко в своих мыслях. Но вот его взгляд сфокусировался на гостях. Легкая улыбка тронула губы.
«А, глупец, решивший перехитрить голос. Ну что ж, приветствую тебя в моем саду».
Калиф потянулся, зевнул и хлопнул несколько раз в ладоши.
«Слуги, несите меня в библиотеку. Вы тоже следуйте за мной».
Слова и пренебрежительный тон калифа обидно кольнули мальчика. Он с удивлением заметил, как волк неодобрительно прищурился, услышав эту речь, но повиновался и кивком головы позвал за собой паренька. Стены и потолки дворца поразили мальчика красотой фресок и похожим на арабскую вязь резным орнаментом. Мраморные плиты пола складывались под ногами в затейливый узор из переплетающихся трав, цветов и птиц. За каждой колонной стоял безликий охранник в черном одеянии с ног до головы.
«У тебя есть только один хозяин, ты сам», —
тихо прозвучал у самого уха мальчика голос волка. Паренек повернулся к нему, но волк невозмутимо смотрел перед собой. Библиотека находилась в круглом зале. Стеллажи с неисчислимыми рядами книг терялись в вышине. Здесь было светло, как днем, но откуда лился свет, паренек так и не понял. Ни ламп, ни свечей он не увидел. В центре зала стояли белый диван и маленький столик со стопкой фолиантов и вазой с фруктами. Калиф скомандовал слугам опустить носилки и плавно, как будто в полусне, переместился на диван. Атлеты, пятясь, покинули библиотеку, оставив их одних. Опять наступило молчание. Казалось, калиф позабыл про мальчика и волка. Он потянулся к фруктам, долго перебирал их, но так и не выбрав ничего, устало откинулся назад. Потом взял самую верхнюю из книг, пролистал несколько страниц и, зевнув, отбросил ее в сторону.
«Все не то!»
— раздраженно проговорил калиф и впервые с того момента, как они переступили порог библиотеки, посмотрел в сторону гостей.
«Бальтазар, благодарю тебя за оказанную услугу!»
Калиф кивнул волку и перевел взгляд на мальчика.
«Но... и что ты хочешь от меня, маленький глупец?
Я хочу вернуть часть своего сердца, которое хранится у вас, калиф сада», — спокойно ответил мальчик, с интересом наблюдая за своими ощущениями. Слова волка перевернули что-то очень важное в его душе. Впервые в своей жизни он чувствовал себя не ниже и не выше своего собеседника, а совершенно на равных. И знание того, что калиф владеет частью его сердца, на удивление не имело теперь над ним никакой власти. В сонных глазах калифа загорелся недобрый огонек. Он даже привстал с подушек и подался вперед, чтобы лучше рассмотреть паренька.
«Бальтазар, не кажется, или я не слышу в его голосе должного почтения и мольбы?»
Калиф повернулся к волку. Ответа не последовало. Волк демонстративно лег в отдалении и притворился спящим.
«Так, понятно».
В голосе калифа послышались нотки обиды.
«Из чего ты решил, что я возьму и просто так отдам тебе твое сердце?» — бросил он мальчику, вставая с дивана.
«Потому что оно мне действительно нужно», — прямо ответил паренек.
«Но если оно тебе так нужно, почему ты не валяешься у меня в ногах и не молишь меня отдать его тебе?»
Калиф подошел вплотную к мальчику и уставился на него покрасневшими от ярости глазами. «Это лишнее. Игра. А я не хочу играть». С каждым сказанным словом уверенность мальчика в правильности своего поведения росла.
«Что значит «игра»?»
— удивленно заморгал калиф. Пареньку показалось, что калиф каким-то непонятным образом немного уменьшился в размерах. Тюрбан, до этого плотно сидевший на кудрявой голове, теперь чуть сползал ему на глаза. «Все просто. Вы уже знаете, отдадите мне сердце или нет. А если отдадите, то на каких условиях? Но вы не раскрываете карты, так как хотите насладиться своей властью надо мной. Но я не буду играть в эту игру. Пока мальчик говорил, Калиф стремительно уменьшался. Куда-то исчезла его борода. На мальчика зло смотрел такого же, как и он, роста смуглый подросток, тонувший в белых одеждах.
«Бальтазар! Бальтазар!»
— закричал подросток и, оттолкнув паренька, бросился к волку, спотыкаясь о волочащиеся по полу шаровары.
«Почему он не хочет играть со мной? Заставь его, накажи, укуси, сделай что-нибудь!»
К волку Калиф подбежал уже трехлетним малышом. Взобравшись к нему на спину, он яростно заколотил по ней ручонками. Волк, видимо, был привычен к подобным выступлениям. Он вздохнул, вытащил откуда-то зубами обычную пластиковую голубую соску и ловко воткнул ее в рот орущего малыша. Тот, на удивление, сразу затих и начал усиленно сосать. Волк направился к столу и вернулся, держа в зубах большой гранат. Он положил его у ног мальчика и проговорил.
«Здесь часть твоего сердца, маленький хозяин большой судьбы. Пойдем со мной, я отведу тебя к твоим друзьям».
Черные глаза волка улыбались.